Глава 44. Он был все еще жив. Все еще жив, но сердце разрывалось от боли, более сильной, чем та, от которой страдало его тело. Они не могли умереть. Только не они, только не его девочки. Давид поднял голову. Его черные волосы и блестящие глаза контрастировали с белизной впалой груди. Ногой, в веревочных путах, он чувствовал себя раздавленным, лишенным жизненных соков.
«Нет!»
Простонал он и заплакал. Его голова тяжело упала на грудь, по щекам бежали горячие слезы. Щиколотку жгло от боли, но вдруг Давид уперся взглядом в пододвинутый к нему журнальный столик. Он снова едва не потерял сознание. В голове начали орать все жертвы палача. Он увидел, как льется их кровь, услышал их мольбы, их протяжные приглушенные крики. Он заново пережил каждое из ужасных преступлений, как будто все это время они оставались запертыми в его голове. Их страдание стало его страданием. Ноги Давида подкосились. Он не упал только благодаря крепким веревкам, которые обвивали его тело. Перед ним был он, восставший из мертвых монстр, воплощение самого дьявола, Дофр, он же палач 125.
«Нет», — повторил Давид.
Палач 125 взял кожаный мешочек, лежавший на углу стола, и аккуратно его открыл. Перед весами он точными, выверенными движениями выложил режущие инструменты на одинаковом расстоянии параллельно друг другу. Скальпель, хирургический нож, пару ножниц, кусачки и маникюрные щипчики разного размера. Слева холодно поблескивало медно-красное перо Маат.
«О, Господи, что вы наделали? Что вы наделали?»
Давид снова и снова повторял одну и ту же фразу. Он утратил способность размышлять. Больше ничто не существовало, ничто не имело смысла. Просто невообразимо, невероятно. Палач дотронулся до своего члена и погладил вазу телесного цвета.
«Время!»
— сказал он, сморщась.
«Наслаждение должно длиться. Подступать, отступать. Усиливать возбуждение, потом уменьшать. И так до бесконечности, словно приливы и отливы».
Он запрокинул голову и сделал глубокий вдох. Лицо его разгладилось.
«Это так сложно», — добавил он. «Страдание становится удовольствием, а затем удовольствие снова трансформируется в изначальное страдание. Хуже наркотика. В 100 раз хуже. И в 100 раз лучше!»
Давид не мог не произнести ни слова. В голове крутились картинки истерзанных мужей. К ним примешивались лица его погибших жены и дочери. Он с трудом дышал, но инстинктивно тем временем пытался ослабить узлы.
«Обожаю чувствовать ваш страх!» — воскликнул, приближаясь к нему, убийца. «Вечный, неизменный, идущий из глубины веков! У всех моих жертв перед смертью был такой же взгляд, как и у тебя! Давид, Давид! Самое большое наслаждение не в заключительном акте, а в том, что подводит к нему. Доминирование, разрушение, момент, когда жертвы теряют человеческий облик, когда становятся животными!»
Его рука поглаживала вазу.
«Я держусь только благодаря этому», — признался Дофр, указывая на розовый предмет. «Знаешь, что я вижу в этой вазе? Знаешь, что она для меня?»
Он плотоядно засмеялся.
«Вагина! Девственная вагина! А ручка этого инвалидного кресла? А эти фаянсовые кувшины? Отвечай, Давид, ты способен! Ты же специалист по серийным убийцам!»
«Но Бурн!» — залепетал молодой человек.
«А, Бурн! Бурн, Бурн, Бурн!»
Дофр отвратительно хохотнул.
«Бурн бы и мухи не обидел. Он был пассивным извращенцем, способным только на то, чтобы возбуждаться от некрологов или фотографий мертвых тел. Он страдал от своих мрачных фантазий, был сам себе отвратителен. Но каждый следующий день он нуждался в новой дозе грязи, Такова была его натура, его личность. И тут бы не помогла никакая терапия. Кроме моей. Моей терапии. Заманить его туда.
Он схватил скальпель и стал пускать солнечные зайчики.
Я помог ему погрузиться в мозг палача. В мой мозг. Я питал его своими рассказами, помогал представлять сцены преступления, чувствовать запах плоти, которую надрезают хирургическим ножом. Я погрузил его в мир палача, как погрузил и тебя. Он потел, дрожал, кончал вместо палача, вместо меня. Я его не лечил, я ухудшал его состояние. Он становился зависимым, зависимым от этого кошмара.
Но зачем? Я хочу понять.
Зачем? Зачем? Да потому что он как будто все это видел собственными глазами. Убийство, крик и боль видел с моих слов. Каждый раз, когда он приходил на сеанс с его идеальной челкой, косоглазием, шрамом, я представлял себе, что это он, а не я, разрезает плоть, унижает свои жертвы. И он описывал мне мои же убийства так, будто совершал их сам. Описывал их, сидя у меня в кабинете. Он даже пальцы наждачкой стер. Нашел весы и изготовил перо, которое весило 125 граммов, как у палача. Он рассказывал мне о том, что якобы переживает, хотя на самом деле это переживал я. Он ворошил угли. Благодаря ему я действовал все время. Действовал, даже когда не убивал, все время. Мы отлично дополняли друг друга.
Он резко вонзил скальпель в деревянную столешницу.
А после несчастного случая палач умер, продолжил Давид, тряхнув головой. И Бурн должен был исчезнуть вместе с ним.
Мне пришлось убедить Бурна покончить жизнь самоубийством. Потом посмертно помянуть палача, придумав ему легенду и личность. И сделать так, чтобы простые люди и журналисты думали, что он исчез. И чтобы я так думал, чтобы полиция удовольствовалась историей о шумах в сердце. Чтобы у цифр, вытатуированных на черепах детей, был смысл. Новые заключения я написал за пару дней, а потом сжег все, что касалось настоящего Бурна, этого мелкого сексуального маньяка. Полицейские всему поверили. Они так торопились закрыть дело, чтобы народ замолчал.
Артур сжал кулак.
Да, мне пришлось подтолкнуть Бурна к самоубийству. Я должен был прогнать палача, избавиться от него. Он не мог больше существовать. Но как это сделать? Он всегда был частью меня, я это он. Я палач, даже в этом кресле. Палач не может умереть, он непобедим.
В глазах Дофра не осталось ни одной эмоции, ни грусти, ни радости, только абсолютный холод.
Мне нужен был смысл жизни, цели, достойные моего прежнего я. Я жаждал утолить аппетит палача, продолжать дышать, несмотря на Долор.
И когда контрразведка заставила вас исчезнуть, вы снова занялись психологией, но неофициально. Вы форматировали умы больных людей. Вы, отныне вы не действовали сами, но руководили из своего инвалидного кресла. Сколько? Сколько их? Эм и Бурнов, которыми вы манипулировали, которым разрушили жизнь. Сколько? Достаточно, чтобы мне казалось, что я все еще могу передвигаться на своих двоих.
Давид был опустошен. Комната вокруг кружилась.
Вы их убили. Вы убили мою семью, мою жену, моего ребенка.
Ты не представляешь, сколько человек я убил. Ты просто не можешь себе этого вообразить.
Давид натянул веревки так, что у него на запястьях выступила кровь.
«Ты можешь пораниться», — ухмыльнулся палач. «Аккуратнее».
«Значит, все ложь. Энтомологи, свиные туши».
Дофор с наслаждением кивнул.
«Это шале принадлежит мне. Ты попал в декорации. Твоя семья, Аделина и ты сам были лишь игрушками, вожделенными объектами, которыми я обзавелся, чтобы неплохо провести время».
Он кивнул на противоположную стену.
«Туши повесил Кристиан. Он же позировал для фотографии. Это он проник в дом, освежевал кроликов и разложил на дороге шипы. Энтомологов не существует, так же, как программы Швайн и Франца. А цифры? Ты так гордился, когда нашел их. На дубе, на фотографии и так далее. Не более, чем простая выдумка. Ради нее мы даже залили серебром надпись на стволе дуба. Кристиан просто выполнял приказы, вот и все. А я, когда планировал ваш приезд, будто в первый раз казнь организовывал. Получил такое удовольствие. Бедняга Кристиан уверен, что создал нужную обстановку для какого-то писателя, чтобы этот так называемый писатель дал волю своему воображению. Закончив приготовление, он спокойно вернулся домой, ничего не подозревая, и теперь ждет себе 28 февраля, конца моих каникул.
Доффер грубо захохотал.
«Какой из тебя писатель? Твой рассказ о палаче просто дерьмо. Дамочка сначала прячется в лесу, а потом лезет под кровать. Клише, банальности. От мертвых так и вовсе сущий кошмар. Да на что ты вообще годен?
Вы...»
«Во всей этой истории верно только то, что Эмма тебя любит. Это я дал ей твою книгу, подтолкнул к тебе. Это я создал мисс Хайд. Она любит тебя, Давид. Любит так, что готова убить. Любит так, что сама себя расцарапала, поверив, будто за ней гонится, а потом чуть не умерла от усталости. И все это ради того, чтобы оказаться в твоих объятиях. Она даже мебель передвинула, чтобы ее кровать стояла так же, как твоя, чтобы поддержать иллюзию, словно ты всегда и всюду рядом с ней. В ее доме ты у нее везде. На стенах, напротив зеркал. Она увеличила и повесила напечатанные о тебе статьи и твои фотографии. Смешно даже. Тебя на них не узнать. Качество просто ужасное. Знаешь, она уже трех типов в больницу отправила. А еще одному ноги перебила. И каждый раз это был несчастный случай. Кто-то с лестницы падал. Кого-то чем-то придавило. Кому-то она умудрилась подсыпать таблетки. И бог свидетель, как она их любила. Так что от тебя она не отстанет. И поверь, ты ее ужасно разозлил.
Вы не имеете права.
Я казню? Я милую? Я всегда делал так, как хотел. Брал плоть, когда жаждал ее. Человеческую плоть, нирвана. Кто бы мне в этом помешал? Власть, Давид. Я властвовал, приказывал, доминировал.
Он замолчал секунд на 10. Он был далеко, очень далеко.
Ну вот, Давид,
вздохнул он.
Вот и все. Годы проходят, а возбуждение остается. Его можно сравнить разве что с ампутированной конечностью. Не знаю, объяснить это трудно.
Вы не поступите так со мной, Артур. Вы...
Доффер помахал у него перед носом указательным пальцем, как будто лобовое стекло протирал.
А это Эмма сделает. Это всегда девки делали. Ты не представляешь, на что способны женщины, лишь бы не умирать. Да, видел бы ты, как они смотрели, когда я держал на руках их детей. Это...
Он не закончил фразу, он ее смаковал.
Эти дети, с трудом произнес Давид. Вы должны сказать мне, номера на их черепе, что они значат?
Артур облизнул губы и как стервятник посмотрел на свою добычу.
Речь и правда шла о сердцебиении. Ты почти догадался, Давид. Почти догадался.
Сердцебиение. Ваше.
В среднем 70 ударов в минуту умножить на 24 часа. Так было в первый раз, когда я... Потом бывало и 68, и 67. Выше 90 ударов в минуту — это когда я убивал бэмов. Пульс у меня не поднимался. Обычно я владел ситуацией. Владел своей злобой, своим гневом. С каждым разом я совершенствовался, приближался к идеалу.
Он погладил себя сквозь брюки, глядя при этом в потолок.
И потом набивать им цифры значило оставить им что-то, что представляло для меня наивысшую ценность. Ведь сам я забирал у них то, что было им дороже всего. Я ставил им на черепа вечную печать своего оргазма. А их кровь умывала мои руки. Эти дети принадлежали мне. Они видели, как я мучаю их отцов, убиваю их матерей. Представляешь себе?
Он приложил указательный палец к виску.
У них это в подкорке отложилось. Я живу в их кошмарах. Я знаю, что в своем подсознании они все еще чувствуют влажный запах комнаты, в которой пролилась кровь. Знаю, что днем и ночью их преследуют те самые крики, те же, что преследуют и тебя.
Давид хотел забиться в угол, закрыть уши.
Дюмартье, Лефевры, Патье, Приво, Кликнуа, Оберы, Бэмы. Я знаю каждого ребенка, и они меня. Иногда я беседую с ними. Больше 25 лет назад я дал им частицу себя, своей ярости, своей боли. У них это в подкорке сидит. Они об этом не догадываются, а я знаю. Что может быть более возбуждающим, более полным, чем отсрочка акта?
Садизм Дофра превосходил все, что мог себе представить Давид. Его жестокость текла в венах детей, уже давно выросших и изменившихся, но сохранивших в себе тот ужас, свидетелями которого они стали. Давиду казалось, что он узнает их лица, хотя никогда их не видел. Он чувствовал их вечную неприкаянность. Их мучили кровавые картины, они терзали им душу, но причины этих кошмаров были им неизвестны. Все эти дети навсегда останутся людьми с нарушенной психикой. Как сложилась их жизнь после подобной драмы?
«Этого не может быть!» — прошептал Давид. «Боже милосердный!
Зерно зла! Я посеял в них зерна зла, и они медленно прорастают!» Палач приблизился к Давиду и провел пальцами по его голым бедрам. «Знаешь, почему я стал таким? Авария. Глупая автомобильная авария. Я как раз ехал с кремацией бэмов. Я был так возбужден, витал в облаках, если угодно. Так что не смог избежать столкновения. Машину сплющило на берегу Рейна у кромки воды. Ноги защемило. И знаешь, что самое смешное? Когда меня нашли спасатели, мою правую руку уже оторвало и унесло течением. А ведь именно на правой руке я в тот раз порезал себе бритвой палец. На левой я всегда носил латексную перчатку. Если бы руку не оторвало, и спасатели нашли ее, в больнице могли бы заинтересоваться моим порезом, открыли бы дело Бэмов и все бы поняли. Ну разве же это не ирония судьбы?»
Давид отвернулся, пока Дофр его ласкал.
«Не трогайте меня! Вы мне отвратительны, вы просто ошибка, глупая ошибка природы!» «О нет! Я буду тебя трогать, Давид Миллер! Буду трогать, сколько хочу! Трогать и смотреть, как ты умираешь! Наслаждаться вашей общей болью, пока Эмма будет кромсать тебя и упиваться этим!»
Он вдруг посмотрел на бровь Давида, и глаза его показались тому двумя черными дырами.
«Ты, значит, так и не понял, почему очутился тут?»
Давид плюнул ему в лицо. Дофр спокойно утерся.
«Ты ведь не воображаешь действительно, что попал сюда благодаря своему литературному дару?» «Хватит, прошу вас. Родители не объяснили, откуда у тебя этот шрам в форме бумеранга?»
Давид задергал головой, тяжело дыша.
«Что они тебе наврали? Что ты ударился об угол стола, когда был маленьким? Или что на камень упал? Скажи мне, Давид! Скажи!»
Ответа не последовало. Артур подъехал к журнальному столику, схватил машинку для стрижки волос и два зеркала.
«Как ты думаешь, почему ты любишь свое мерзкое ремесло? Почему пишешь всякие ужасы? Откуда родом твое страдание? А кошмары? Бесконечные кошмары, которыми ты всю юность страдал.
Он повертел лежащую на ладони машинку.
Это из-за меня у тебя шрам. Я тебя уронил, и ты ударился о чашу весов. Посмотри на нее. Видишь, чаша немного погнута. Давид, Давид! Ты был таким маленьким.
Давид больше не мог держаться. Он дернулся, и веревки больно врезались ему в тело.
Вы говорите ерунду.
Твои приемные родители сделали все, чтобы уберечь тебя от страшной правды. Они ничего тебе не рассказали. Таков был приказ. Их выбрали в качестве семьи, готовой все бросить и переехать, чтобы воспитывать ребенка. Условие одно – не сообщать ему правды. Они даже изменили на несколько дней дату твоего рождения, чтобы она не совпадала с днем рождения сына Оберов. Ты мог бы быть другим человеком, Давид.
Но это не...
Можно? Наклони голову, и ты все узнаешь. Узнаешь, наконец, правду. И поймешь, что твою судьбу вершу я. Как и судьбу Бросара. Рабочего, который убил свою жену и сына, а потом застрелился. Бросар! Он был таким слабым. Как сейчас его вижу с этим револьвером. Мне хватило нескольких встреч с ним, чтобы внушить ему правильные идеи, подсказать нужный момент.
Боже мой!
Наклони голову!
Давид послушно подчинился. Слезы снова потекли у него по щекам. Он молчал. Дофор выстриг ему затылок, потом положил одно зеркало себе на колени, а другое поместил за голову своей жертвы. Слабые следы, едва различимые, печатавшиеся в кожу. Давид прищурился. 9.
Потом, да, было похоже на 7. Потом 8, 7, 8. 9, 7, 8, 7, 8. Шестой ребенок.
Он потерял сознание. Давид пришел в себя от собственного крика. Палач сжал ему щиколотку, из которой сразу брызнула кровь.
«Не умирай, Давид, мы только начали!» «Теперь ты лучше понимаешь, почему я пришел за тобой, а не за кем-нибудь другим, да? Я уже был в тебе, Давид, жил в твоей плоти!»
Он снова ухмыльнулся.
«У меня почти не участился пульс, когда я у тебя на глазах выпустил пулю твоему отцу в голову. Ты так пристально на меня смотрел, ты все запомнил. Говорят, что в столь раннем возрасте воспоминания не формируются. Я совершенно убежден в обратном. Ты все это в точности запомнил и похоронил в глубине души. А сегодня я заново проживу с сыном то, что прожил когда-то с его родителями. Круг замкнется. Жаль только, что Клары больше нет. Могло бы получиться совсем идеально. Эх, я бы так хотел посеять зернышко зла в ее маленькую головку.
Дофор поднял руку.
Я 27 лет ждал этого момента.
Он отъехал назад, взял ружье и направился в коридор.
Эмма, иди сюда. Начинаем.